В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми. Ицхинвали, 8 часов вечера, в Тбилиси, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе НАТО приняло решение о принятии в альянс Черногории. В резолюции министериала НАТО говорится и о Грузии. Первое назначение нового главного прокурора Грузии вызвали вопросы у общественности. Партия «Единая Абхазия» готовится к декабрьскому съезду. Вперед выдвигают молодых членов. Как всегда, по средам, не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Черногорию зовут в НАТО, а Кремль обещает ответные действия. Сергей Лавров намерен встретиться со своим турецким коллегой. В Британской палате общин прошли дебаты по операции в Сирии. Министры иностранных дел НАТО по итогам встречи в Брюсселе официально предложили Черногории начать переговоры о вступлении в Североатлантический союз. Таким образом, самая маленькая из республик бывшей Югославии с населением 600 тысяч человек скоро станет 29-й страной НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сближение с Черногорией историческим достижением. Он также пояснил, что решение пригласить Черногорию не направлено против кого-либо, и что каждое государство вправе самостоятельно выбирать пути обеспечения своей безопасности. В свою очередь, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич поблагодарил натовских коллег и заявил о готовности ускорить преобразование. И хотя точная дата присоединения Черногории к НАТО сейчас неизвестна, по оценкам специалистов, этот процесс займет около года, о чем свидетельствует опыт других стран-кандидатов. Таким образом, Североатлантический союз возобновляет расширение впервые с 2009 года, когда в НАТО вступили две другие балканские страны – Албания и Хорватия. В регионе есть еще две страны, претендующие на членство в НАТО – Македония и Босния и Герцеговина. Однако их интеграция затягивается из-за внутри- и внешнеполитических разногласий. Компания в поддержку членства в НАТО обошлась черногорским налогоплательщикам по официальным данным в 200 тысяч евро. В Кремле сегодня заявили, что приглашение в НАТО Черногории повлечет ответные действия со стороны России. На самых различных уровнях всегда Москва отмечала, что продолжающаяся экспансия НАТО, военной инфраструктуры НАТО на восток, конечно, не может не приводить к ответным действиям с востока, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что решение начать переговоры о вступлении Черногории в Североатлантический союз никак не связано с Россией. Госсекретарь США Джон Керри, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО ни для кого не представляет угрозы. По его словам, это оборонительный союз, целью которого является обеспечение стабильности. Союз НАТО не сосредоточен ни на России, ни на каком-либо другом государстве, сказал Керри. В тот же день министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер сообщил, что в скором времени могут возобновиться регулярные дипломатические контакты между НАТО и Россией, несмотря на напряженность между сторонами в связи с конфликтом на Украине, передает агентство ДПА. Штайнмайер отметил, что главы МИД стран НАТО попросили Столтенберга провести подготовку к возобновлению деятельности Совета России-НАТО, встречи которого на дипломатическом уровне не проводились с июня 2014 года.
«Эхо Кавказа. Новости».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не будет уклоняться от встречи со своим турецким коллегой в ходе заседания Совета министров ОБСЕ в Белграде, которое состоится 3-4 декабря. Лавров сообщил об этом сегодня в Никосии после переговоров с министром иностранных дел Кипра. По словам Лаврова, министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу настаивает на проведении этой встречи. Сегодня же заместитель министра обороны России Анатолий Антонов заявил, что высшее руководство Турции и лично президент Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти. В регионе действует единая команда бандитов и турецких элит по краже нефти у соседей, сказал он. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что никто не имеет права обвинять его страну в покупке нефти у экстремистской группировки «Исламское государство». Выступая в среду в Кювейте, Эрдоган отметил, что он никогда не стал бы иметь дело с террористами. В последние дни Россия неоднократно обвиняла Турцию в связях с экстремистской группировкой «Исламское государство» и поставках в страну нефти из захваченных исламистами районов. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в связи с этим вчера заявил, что Москва в попытке скрыть нарушение турецкого воздушного пространства выступает с необоснованными заявлениями в адрес Анкары. В Палате общин британского парламента сегодня прошли дебаты по предложению правительства присоединиться к авиаударам международной коалиции в Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство». Выступая в парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал ИГЭ угрозой безопасности Великобритании. Кэмерон подчеркнул, что с уважением относится к позиции тех, кто не согласен с его инициативой поддержать действия коалиции в Сирии. В окружении лидера лейбористской партии Джереми Корбина сообщили, что за инициативу правительства по Сирии могут проголосовать 90 законодателей от этой партии, находящейся сейчас в оппозиции. Ожидается также, что Кэмерона поддержат представители демократической юнионистской партии и либерал-демократы. И в этом случае премьер получит парламентское одобрение. Испанский конституционный суд сегодня аннулировал резолюцию парламента Каталонии о начале процесса отделения от Испании. Суд рассматривал иск центрального испанского правительства о незаконности документа, одобренного сторонниками независимости автономной области в ноябре. В резолюции говорится о планах создания независимого государства Каталония в виде республики в течение полутора лет.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Сегодня завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Встреча стала исторической. После шестилетней паузы в штаб-квартире Альянса было принято решение пополнить ряды НАТО еще одним, 29-м по счету государством – Черногории. Этим решением было продемонстрировано, что двери НАТО действительно открыты для новых членов, и это касается и стран-аспирантов – Боснии и Герцеговины, Грузии и Македонии, говорится в совместном заявлении министров Альянса НАТО. Тему продолжит Мзия Фарисишвили.
Двери НАТО открыты, и сегодняшнее решение является тому доказательством, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с министром иностранных дел Черногории Игорем Лукшичем. 28 стран НАТО согласились пригласить Черногорию стать 29-м членом Альянса.
Сегодняшнее решение показывает, что тяжелая работа над реформами окупается,
отметил Столтенберг, призывая страны-аспиранты Боснию и Герцеговину, Грузию и Македонию продолжить предлагать усилия, необходимые для вступления в НАТО. Более подробная информация о том, чего именно ждут страны Альянса от желающих пополнить его ряды, содержится в совместном заявлении по итогам министериала НАТО о политике открытых дверей. В документе из 14 пунктов 4 посвящены Грузии. В них говорится о прогрессе, достигнутом Грузией на пути в Альянс, об участии страны в международных военных миссиях, о том, что НАТО остается верным принципу территориальной целостности Грузии и не признает заключенные Россией договор с регионами Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Эти тезисы уже много лет хорошо знакомы Грузии. Однако в традиционном тексте все же нашлось выражение, привлекшее внимание грузинских журналистов, аккредитованных в штаб-квартире НАТО. Грузия станет членом НАТО с планом действий по членству в качестве неотъемлемого этапа процесса. Корреспонденты решили уточнить у генсека НАТО. Значит ли это, что без ПДЧ никак? Дело в том, что министр обороны Грузии Тина Хидашели незадолго до министериала не раз отмечала, что Грузия выполнила все условия и, в принципе, и без ПДЧ может стать членом НАТО. Йенс Столтенберг был краток.
Мы признаем, что Грузия достигает прогресса. Мы вновь подтверждаем принятые ранее решения, и они включают в себя и требования ПДЧ.
Министр Тина Хидашели сегодня о своих прежних надеждах уже не говорила. На фоне усиления России приглашение Черногории в НАТО – это огромное основание для оптимизма стран-аспирантов, особенно для Грузии, у которой, согласно сегодняшнему заявлению, самая высокая оценка в проведении демократических реформ. Но заверения министра обороны, как прежние, так и сегодняшние, не произвели впечатления на большинство грузинских наблюдателей. И создавать чрезмерные ожидания в обществе и внимательнее присмотреться к сегодняшнему заявлению министериала, советует членам правительства грузинской мечты исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе.
Очень важно то, что сегодня четко было сказано, все зависит от нас. Ключи к дверям НАТО не в Москве, а в Тбилиси. Конечно, не обойтись здесь и без принятия политического и стратегического решения. Тем не менее, сегодня дали знать, что в Брюсселе принимают решение по итогам реформ, проведенных Грузией. У нас неправильно интерпретировали заявление НАТО о том, что в Грузии есть все инструменты для членства в Альянсе. Там всегда отмечалось, что речь идет об инструментах для подготовки к членству. И очень хорошо, что сегодня внятно дали понять, что без ПДЧ не обойтись. Хорошо, что в заявлении очень четко указаны сферы, которые нуждаются в реформах. Речь идет о сфере безопасности и не только обороны, о свободе суда и СМИ.
Аналитики напоминают, что и в случае получения ПДЧ Грузию ожидает долгий путь к НАТО. В случае с Черногорией на это ушло 6 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После введения российского эмбарго в отношении Турции, грузинские эксперты начали спор о том, стоит ли Грузии пытаться заработать на противостоянии двух держав. Часть аналитиков призывают власти в полной мере воспользоваться ситуацией и увеличить поставки грузинской сельхозпродукции на российский рынок. Другая группа экспертов против наращивания торговли с северным соседом. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Запрет на поставку турецкой сельхозпродукции в Россию вступит в силу с 1 января будущего года, однако на деле они уже заблокированы. На днях большая колонна грузовиков с турецкими товарами, следовавшая через Грузию, была остановлена на границе и не допущена на территорию России. При этом российские официальные лица предпочитают видеть Грузию в списке стран, с помощью которых Россия компенсирует дефицит турецкого импорта. Об этом, в частности, можно судить со слов официального представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко.
Эта новость об овощах и фруктах явно обрадовала других наших соседей. Страны Закавказья, Армению очень позитивно восприняли это известие и Грузия, и Азербайджан,
заявил Алексеенко. В этой ситуации часть грузинских экспертов предлагают властям заполнить турецкую нишу на российском рынке. Среди них и бывший посол Грузии в Турции Тариел Лебанидзе.
Грузия, разумеется, в состоянии перенаправить часть своей продукции на российский рынок. Я бы советовал воспользоваться ситуацией и в полной мере получить все выгоды от этого конфликта. Однако необходимо понимать, что компенсировать в полном объеме недостачу мы не в состоянии.
Заявил эксперт. С этими доводами частично согласен и экономист Георгий Гаганидзе.
Мы должны увеличить объем поставок нашей продукции в Россию. В первую очередь это касается овощей и фруктов. Однако следует понимать, что подобные меры будут иметь эффект в кратковременной перспективе. Это окно будет открыто на продолжение недолгого времени, и мы в полной мере должны его использовать.
Советует Гаганидзе. Это не наша война, и Грузия не является в ней стороной, полагает эксперт в вопросах экономики Демур Георхелидзе, который призвал власти придерживаться осторожной позиции в этом вопросе.
Если проявить прагматичный подход, то, понятное дело, нужно продавать свою продукцию там, где на нее есть спрос. Однако необходимо освободить этот аспект от политических инсинуаций. Я бы посоветовал властям не кидаться в крайности, что мы наблюдали на протяжении последних 20 лет. То мы повесили весь импорт на Турцию, теперь в противовес вешаем весь экспорт на Россию. Итог подобной непродуманной политики может оказаться плачевным. В случае эскалации конфликта между этими странами упадет и наш импорт, и экспорт. В результате мы окажемся в бедственном положении, так как запасов продовольствия в стране хватит на 3 месяца. Властям необходимо разработать конкретный план действий.
Считает Демур Гюрхелидзе. Впрочем, в этом вопросе официально Тбилиси и так проявляет сдержанность. «Для нас крайне важно, чтобы напряжение между нашими соседями пошло на спад», заявил сегодня министр экономики Дмитрий Кумсишвили. Ему вторил и глава Минсельхоза Отар Данелия.
Грузия не является страной, которая построит свое благополучие за счет трудностей соседей. У нас есть конкретный расписанный план действий и определены меры по содействию развития экспорта и импорта. Мы не собираемся сворачивать с этой стратегии.
Заверил Отар Данелия. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». И мы возвращаемся к теме НАТО в прямом эфире в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Сегодня со мной в студии мой коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», военный обозреватель Коба Лекликадзе. Добрый вечер, Коба.
Добрый вечер, Денис.
Коба, сегодняшнее объявление о том, что Черногория станет 29-м членом НАТО, насколько я понимаю, все-таки вызвало некоторый оптимизм в Грузии. Насколько он оправдан? Есть ли вообще какой-то намек на то, что Грузия в какой-то обозримой и конкретной перспективе получит ПДЧ и потом вступит в НАТО?
Да, естественно, лагерь оптимистов, если так назовем, образно говоря, имеют полное право этим радоваться и более оптимистически смотреть будущее отношений Грузии и НАТО, потому что, ну, если там 600 или 700 тысячная Черногория получает уже, значит, приглашение в альянс, где, между прочим, основные политические игроки и мнения общественные не так поддерживает вступление в НАТО, как в случае Грузии, то почему и нет? И в этом отношении, я думаю, что вот этот министериал еще знаковым считается для внутренней политики Грузии, потому что прозападники в лице национального движения и грузинской мечты, ну, основных политических игроков пока на политической сцене Грузии, они настолько враждебно друг к другу относится и усугубляется эта вражда, что они дают очень такую почву для, назовем так, не промосковских, а про евроазиатских сторонников. То, что произошло, между прочим, в Молдавии, когда перегрызли друг друга либеральные проевропейские силы, и там уже, ну, все как бы прогнозируют выигрыш или реванш промосковских сил. Так что в этом отношении хорошие знаки, на самом деле, для внутренней политики Грузии были озвучены в Брюсселе.
Но в вашем ответе все-таки есть какое-то «но». Да, видимо, существуют какие-то основания говорить, что не так уж и быстро произойдет это получение плана по членству. Ну, это... Потому что ведь Черногория ждала 6 лет.
Да, я получить... сознательно ушел от этого ответа, потому что ты знаешь меня, я не люблю спекулировать. Я не люблю спекулировать, в отличие от грузинских политиков, которые там, ну, это уже на уровне министров было сказано, что мы не хотим ПДЧ, мы давай хотим прямо членство НАТО. Почему и бы нет? Предел человеческих мечты нету пределов, как говорят. Но, с другой стороны, надо реально смотреть в глаза. Черногория – это европейская страна, это находится на европейском контингенте. На континенте, извиняюсь. А Грузия, ну, периферия. Многие европейские государства считают, что нам там делать на Южном Кавказе. Ну, вот да, и так далее, и тому подобное. Я не хочу сейчас
по поводу того, где находится Грузия, мы чуть-чуть попозже поговорим.
Да, исходя вот из противоречия, я считаю, что это все-таки шаг назад.
Угу. Ну, Тина Хидашели, которая как раз сказала о том, что, может быть, можно получить членство в НАТО без ПДЧ, ее же тоже, наверное, можно понять, она как раз понимает, где находится Грузия, какой у нее сосед. Вот сегодня Россия совершенно не скрывала своего недовольства решением принять Черногорию в НАТО и прямо говорила о том, что рассматривает НАТО как альянс, как противника, и что она предпримет какие-то меры в отношении Черногории. Если это все перенести на Грузию, которая непосредственно граничит, то сразу возникает, ну, можно понять, почему Хидашели хочет очень быстро попасть, мгновенно практически, в НАТО, чтобы не было вот этого вот долгого периода. Вы получаете ПДЧ и сразу обостряется...
Понятно. Ты на Хидашели ничего нового не сказала, Демис. Она вот здесь справа, если ты помнишь, она в интервью, когда я задал вопрос, это было еще 4 месяца тому назад, вот какая у нее тот план, который она хотела бы осуществить как министр обороны, она сказала, вот, скорейшее вступление в НАТО. Очень хорошо, но мы же...
Ну да, сегодня мы получили ответ, что такое не бывает.
Тоже,
да.
Та же Черногория была ПДЧ. Другое дело, что Грузия насколько далеко зашла и в процессе реформ и уже имеет ежегодные планы сотрудничества с НАТО, с большой долей ответственностью, что, естественно, если вот формально станет вопрос, вот здесь мы можем спекулировать, формально станет вопрос и получит Грузия ПДЧ на саммите, тогда через год даже Грузия может уже принять приглашение,
то потому что
насколько он уже
реформ
продвинут в этом, да, отношении, и большой процент населения поддерживает, ну, а падает, немножко уменьшается, но это где-то больше 65, около 70%. Основные политические игроки, они друг друга ненавидят. Вопросы внутренней политики и грызут друг друга. Но в внешней политике они один другого прозападные. И в этом отношении они конкурируют между собой. Так что есть объективный фактор. И фактор России – это открытый конфликт. И, естественно, некоторые государства, я не знаю, сколько их, опять-таки, не буду спекулировать, но я знаю, что это больше 5 стран, а может быть и больше 10. Они думают, что будет, если мы примем Грузию в НАТО. Может быть, какой-то статус для Грузии какой-то придумать, чтобы или биться, и в этом случае, и не бить в НАТО. Такой тоже эксперты об этом говорили, думали, пишется в западной прессе, об этом говорится. Просто надо следить об этом и не только не слушать собственное мнение в этом отношении.
Давайте вернемся к России.
Пожалуйста.
Да? Вот сегодня Россия опять заявляет, что эта экспансия НАТО направлена на восток и направлена против России. Собственно, после истории с Украиной страны НАТО, альянс в целом, рассматривает Россию как противника. Собственно, это и есть вопрос. Является ли Россия после истории с Украиной действительно противником НАТО?
То, что Россия НАТО видит как основным геополитическим, геостратегическим противником, это налицо, включите телевизор, какой-нибудь, ну, русский государственный канал, и вы воочию увидите, что это риторика холодной войны. А что касается рассматривается НАТО противником России, но мы с тобой же, Демис, в конце-то концов, что других слушать, мы же в Праге с тобой, в Чехии живем. Ну, разве Чехия рассматривает Россию противником? Или Словакия, или Венгрия? Ну, это фобия. На фобии держится политика. Политике нужна какая-то все-таки вот внешний или какой-то враг. Иначе как оправдаться? Безработицу, экономический спад и так далее и тому подобное.
Хотя относительно Чехии я уже не уверен, потому что периодически раздается.
Ну, меняется. Но не против. Ну, сейчас смотри.
Президент Земан постоянно поддерживает Владимира Путина.
Я имею в виду?
А президента Земана поддерживает 56%.
Ну, сложная ситуация, Демис, смотри. Впервые, по-моему, после, ну, не знаю сколько, после холодной войны страна НАТО сбила российский самолет. Вошел в открытый конфликт Турция. И мы видим, что вроде, да, поддерживает Турция. Брюссель подчеркивает, Столтенберг, что да, это право Турции, но посмотрим, что творится в западной прессе. Нью-Йорк Таймс, Гардиан, Financial Times, Wall Street Journal. Сегодня я переводил статью для своей авторской программы. очень известный дипломат американский, председатель фонда внешних отношений, центра внешних отношений, ХАС, пишет о том, что Путин и Эрдоган, они схожи, как братья-близнецы, вопросы антилиберальных, антизападных отношений и так далее, и идет там перечень, значит, этих самых. Так что мы видим, что сейчас тоже как-то вот страны НАТО воздержали.
С одной стороны, мы
воздержались очень так поддержать, особенно после того, как они увидели сцену, как расстреливают пилота, катапультирующего в этом пространстве. Потому что это западный мир. Запад любит, конечно, порядок, но еще любит и гуманизм. А тут не было гуманизма. Порядок был в отношении права того, что ты можешь сбивать свой самолет. Но там вот... Много вопросов. И в странах НАТО, в отличие от России, и пресса задает вопросы и требует от политиков ответов. Потому и сложная структура НАТО.
Ну вот сначала мы сказали, да, что есть это столкновение, да, мы впервые его увидели. С другой стороны, сейчас есть какие-то признаки того, что НАТО и Россия какие-то вопросы начинают решать. Хотя бы на уровне обсуждения. Да, вот сегодня была новость, буквально в нашем новостном выпуске читали новость о том, что сейчас возобновляются дипломатические контакты между НАТО и Россией, что деятельность Совета России и НАТО, который...
Боланд приехал.
Да, в 2014-м из-за Украины его закрыли, что сейчас все это начинается. Вообще... Насколько серьезно может быть это сближение России и НАТО в борьбе с терроризмом? Вот если мы возьмем ситуацию в Сирии, Россия, есть такое ощущение, ну, у меня лично, да, что Россия в некотором роде перехватывает инициативу в Сирии и пытается стать таким незаменимым игроком. Да, сегодня мы уже наблюдаем, что все телеканалы, вот чешский телеканал взял интервью у Асада, и все международные телеканалы передают, собственно, интервью с Асадом. Это, ну, еще, мне кажется, полгода назад об этом речи не шло. Да?
Очень хорошая статья была у Уильяма Хейга в «Гардиане». Это 24-25 ноября. Он как раз пишет о том, что вот все должны объединиться в борьбе исламским государством. И вопрос сейчас не должен стоять так, почему сейчас бомбят эти колонии исламского государства, этого экстремистической организации, а почему вчера это они делали? А пишется о том, что Россию можно давить за некоторые там отношения, допустим, с Асадом, но ни в коем случае его нельзя из этого
выключать из этого процесса.
Мы видим, что это общий враг. Экстремистическое государство, исламское государство, организация, которая взяла на себя ответственность терактов в Париже, аффилированная группировка в Египте взяла ответственность за взрыв транспортного самолета российского, летевшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, и так обозначился общий враг. Конечно, стратегические разногласия будут.
Да, вот здесь есть нюансы.
Расширение сегодня... НАТО, но есть какой-то более страшный враг.
То есть
враг.
Это более важный враг.
Такой. Сейчас более как уже показывает обстоятельства, это да, и где-то в этом отношении Западу нужна помощь России.
А что можно сказать по поводу вот этого скандального обвинения, когда сегодня российское министерство обороны обвиняет, собственно, Турцию в том, что она покупает нефть у исламского государства, и что, собственно, исламское государство – это террористическая не только группировка, но они же контролируют большую территорию, что они существуют фактически на деньги от продажи этой самой нефти. Насколько серьезен будет этот скандал?
Но западные политики и эксперты пишут о том, что Турция не делала почти ничего, чтобы исламское государство, террористическая организация рекрутировала новых и новых, значит,
не противодействовала,
ничего не делала. Смотрите, как они как-то похожи, обвиняют друг другу. Если не помогаешь в этом, то да, почему не веришь, что ты не делаешь и помогаешь другого?
Ну, да. И очень трудно, да, когда у тебя колонны, да. бензовозы стоят, на границе.
Да. И вот я цитату привел, а кто сейчас бомбит эти колонны, которые принадлежат исламское государство, о котором Уильям Хейк говорит, что это надо было вчера делать, а кто должен был делать, не говорится. Но, ну, видите как, ну, Россия всегда будет играть свою игру. Для русского истеблишмента, российского истеблишмента, наверное, нужен вечный враг. Сейчас сходится это мнение, не сходится. Да. Завтра они опять будут, как собаки, которые видят волка, будут, значит, бросать этот кости драку и потом полезут. Но я что-то сейчас не совсем так привел пример, но я ты имеешь в виду, что я хотел сказать.
Да. Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас со мной в студии был мой коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», военно-обозреватель Коболи Кликадзе. Это была рубрика «Не круглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Выпуск новостей представит Любовь Баматова.
НАТО призывает Россию отозвать признание независимости территории Грузии, самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии и вывести войска из страны. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-участниц Альянса, сообщает агентство «Новости Грузия». Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года. В ответ на это Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и приняла закон, согласно которому эти территории признаны оккупированными. Мы не приветствуем взятые Грузии обязательства не применять силу и призываем Россию к тому же. Говорится, в частности, в заявлении, которое приняли по итогам Альянса в Брюсселе сегодня, 2 ноября. В заявлении отмечено, что НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. НАТО не признает так называемое соглашение, подписанное между грузинским регионом Абхазии и Россией в ноябре 2014 года и грузинским регионом Южной Осетии и России в марте 2015 года. Они нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии, сказано в заявлении. Сегодня в Баку министр обороны Грузии Тинатин Хидашили и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы энергобезопасности, говорится в сообщении военного ведомства. Мы обсудили стратегическое сотрудничество, в том числе тему безопасности и нефтепроводов. Обсудили, какие дополнительные меры можем принять для защиты нефтепроводов в нынешней ситуации. Рассмотрели энергетические проекты, в которых Азербайджан и Грузия вместе участвуют, приводит слова Хидашили новости. Грузия. С 1999 года запущен в эксплуатацию нефтепровод Баку-Супса для доставки нефти до терминала на Черноморском побережье Грузии. С 2006 года действует еще один трубопровод, предназначенный для транспортировки азербайджанского газа с места рождения Шах-Дениз в Грузию и Турцию. Государственное агентство по вопросам религии удовлетворило вопрос с передачи управлению мусульман Аджари 5 мечетей, находящихся в регионе Аджари.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сегодня провел первую встречу с руководителями департаментов ведомства и членами прокурорского совета. Сегодня же он представил своего первого заместителя, к которому у журналистов множество вопросов. С подробностями Звиат Мчедлишвили.
Первым заместителем нового главного прокурора Грузии стал бывший руководитель следственной части при прокуратуре Мамука Васадзе. Рассказывая об этом кадровом решении, Ираклий Шотадзе заявил сотрудникам ведомства, что прежде всего делает ставку на профессионализм Васадзе. Позже главному прокурору пришлось ответить и на критику грузинских журналистов. Дело в том, что у Мамуки Васадзе скандальная репутация. Его не раз обвиняли в давлении на фигурантов тех или иных уголовных дел. Однако главный прокурор назвал эти обвинения абсурдными.
Мамука Васадзе заявил.
Единственная и главная причина, по которой я остановил свой выбор на Мамуки Васадзе, заключается только в его профессионализме. Что касается вопросов к нему, то существуют эффективные механизмы, которые могут помочь получить на них ответ. Например, можно обратиться в Генеральную инспекцию или в Департамент расследования преступлений, совершенных во время делопроизводства. Любой гражданин может обратиться в любое из этих ведомств и реагирование обязательно будет адекватным и объективным.
Сказал Шотадзе. Что касается давления на фигурантов уголовных дел, к которому якобы прибегал Мамука Васадзе, будучи руководителем следственной части при прокуратуре, то журналисты прежде всего вспомнили о расследовании убийства бизнесмена Юрия Вазагашвили. Он погиб от разрыва гранаты на могиле сына в селе Карапила в начале этого года. Спустя пару недель после убийства главная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела, назвав исполнителем преступления сотрудника полиции Гию Сосанашвили. Уже в заключении Сосанашвили заявил, что Мамука Васадзе принуждал его дать признательные показания, а взамен якобы обещал смягчить срок. Сегодня Васадзе в очередной раз заявил, что обвинения в его адрес не имеют ничего общего с реальностью.
Что касается конкретных обвинений, то их изучением, кстати, занималась генинспекция. Если бы я был виноват, то сейчас я с вами бы не беседовал. Никакого давления с моей стороны на кого-либо не было. Говорить об этом несерьезно. Ну о каком давлении может идти речь?
Сказал Васадзе. Больше к этой теме сегодня не возвращались. На самой же встрече главного прокурора с руководителями департаментов и членами прокурорского совета Иракли Шотадзе рассказал сотрудникам о некоторых новшествах, которые он планирует внедрить в ведомстве. Например, в прокуратуре будет создан консультативный совет, который оценит законность действий сотрудников ведомства. Именно этот орган примет участие как в изучении фактов превышения должностных полномочий прокурорами и следователями, так и в рассмотрении вопросов об их повышении по служебной лестнице. Кроме того, главный прокурор обещает внедрить еще одно новшество в уверенном ему ведомстве. По словам Шотадзе, совсем скоро во всех районах и краевых прокуратурах будет проходить день открытых дверей, причем с гражданами встретятся руководители отделений, а не представители служб по связям с общественностью. Принимать граждан обещает и сам главный прокурор. Под конец Шотадзе назвал главную цель, которую ставит перед собой как новый глава ведомства. Правда, интриги не случилось. Подобные обещания давали и все трое его предшественников, которые занимали должность главного прокурора Грузии уже после смены власти в стране.
Я дал обещание в парламенте и в прокурорском совете довести до конца все резонансные дела, расследование которых требует общество. Все эти дела обязательно будут расследованы. Следственные мероприятия не останавливаются, они продолжатся в будущем, и расследование обязательно будет доведено до конца. Вы узнаете об этом, что бы ни случилось.
Пообещал Шотадзе. Напомню, Иракли Шотадзе стал первым в Грузии главным прокурором, избранным прокурорским советом, а позже утвержденным парламентом. Он будет руководить ведомством 6 лет. Звиатым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Отчетно-выборная конференция Сухумского городского отделения партии «Единая Абхазия» состоялась сегодня в культурном центре «Абаза». Новый председатель отделения Алхас Манаргия заявил, что в Абхазии в условиях жесткой конкуренции будет формироваться новая политическая элита. Рассказывает Анаит Гагарян.
Сегодня в партии «Единая Абхазия» состоит почти 5000 человек. Если раньше ее членами были в основном представители старшего поколения, то сегодня на конференции можно было увидеть много молодежи. В качестве гостей на мероприятии присутствовали депутаты парламента Сергей Шамба и Роберт Ялян, бывший глава правительства, председатель партии «Эра» Беслан Будба, председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия. Заседание открыл исполняющий обязанности председателя партии Алексей питания. В повестке дня были избрания председателя и двух заместителей Сухумского городского отделения партии, выборы совета и делегатов на 6-й съезд. Член партии Дмитрий Ося отметил, что сегодня партия переживает процесс реформирования. На ведущую роль выходит молодое поколение, опираясь на старшее поколение. По его словам, именно такое слияние нового взгляда и опыта является наиболее эффективным.
Наши отцы выиграли для нас войну, дали нам возможность получить хорошее образование, для того, чтобы мы могли продолжить начатое ими дело – развитие свободной Республики Абхазия, как в экономическом, так и в морально-культурном аспекте. Мы должны понимать, что в настоящее время в мире происходят кардинальные изменения, в которых задействован наш союзник, наш стратегический партнер – Российская Федерация. Для нас открываются как новые возможности, так и новые опасности. Конфронтация Российской Федерации и Турецкой Республики может ударить сильнейшим образом по экономике нашего государства. И в этот сложный период мы должны быть вместе, как никогда.
Заявил Дмитрий Ося. По его словам, сегодня в мире происходят кардинальные изменения, в которых задействован стратегический партнер Абхазии – Российская Федерация. Для Абхазии открываются как новые возможности, так и новые опасности. Конфронтация России и Турции может ударить по экономике Абхазии. Лидер партии «Эра» Беслан Будба поздравил Единую Абхазию с возрождением. Он отметил, что без партии не может быть связи простых людей с властью. В то же время он заметил, что о партиях вспоминают во время выборов.
А остальное время даже те, которые пришли во власть через партийные системы, они забывают о роли партии в нашей стране. И накануне парламентских выборов, которые состоятся через год без партийной системы, без нового отношения к партийному строительству у нас тоже ничего не получится. Если мы не построим новую систему, наша страна может очень многое потерять или может совсем исчезнуть. Не может быть один человек всезнающим, и чтобы он в своих руках держал все. И был главой исполнительной власти, и судебной власти, и был прокурором, и имел бы возможности больше, чем у монарха в Средневековье. Исполнительная власть должна быть сосредоточена в руках премьер-министра. И во всех успешных странах только так и происходит.
Сказал бывший премьер-министр Абхазии Беслан Будба. Затем делегаты единогласно утвердили нового председателя, КВНщика, телеведущего, бывшего заместителя министра культуры Алхаса Манарги и двух его заместителей Тимура Шапковского и Дмитрия Маршаня, а также избрали 11 из 15 членов Совета отделения партии. Кроме двоих ветеранов войны, остальные молодые люди, в том числе и представители русскоязычного населения республики. Новый председатель Алхас Манарги сказал, что сегодня Единая Абхазия проходит период обновления, перезагрузки. Самое главное, по его словам, партия должна работать не от выборов к выборам, а постоянно отслеживать ситуацию, реагируя на происходящее. Одна из главных задач, которую ставит перед собой городская организация, это участие в выборах в органы местного самоуправления.
Мне кажется, что многополярность сглаживает политическое противостояние, и партии чаще будут находить точки соприкосновения. Мы будем наблюдать как раз-таки формирование новой политической элиты в условиях жесткой конкуренции. Цель у нас общая, мы делаем одно дело, наш труд направлен на отстаивание интересов общества, которое мы не делим, что и продекларировано в нашей Конституции, ни по национальному, ни по расовому, ни по какому другому признаку.
Сказал он. На конференции были избраны 103 делегата. Они примут участие в 6-м съезде партии. Съезд состоится до Нового года. На нем будет избран новый председатель Единой Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум. Специально для Эхо Кавказа.
Презентация проекта «Справедливая защита лиц с ограниченными возможностями» состоялась сегодня в Тбилиси. Его финансирует Международное агентство развития США, а реализацией займется ряд грузинских НПО, рассказывает Серго Бригвадзе.
О том, как в Грузии обстоят дела с защитой прав людей с ограниченными возможностями, можно судить хотя бы по тому факту, что за последние несколько десятилетий суды рассматривали лишь пару таких дел. Причем решения выносились, увы, не в пользу истцов, рассказывает председатель движения «За доступную среду» Гога Кохраидзе. Основная проблема заключается в том, что люди не знают своих прав, и даже адвокаты зачастую не понимают, с чем имеют дело, сетует Кохраидзе. В пример он приводит случай, произошедший 8 лет назад. Владелица небольшого магазинчика автомобильных запчастей в Тбилиси, прикованной к инвалидному креслу, часто приходилось парковать свою машину вдали от места работы. Добираться до магазина было тяжело, поэтому молодая девушка начала парковать свой автомобиль ближе к магазину в неположенных местах. И однажды ей выписали штраф. Несправедливость заключалась в том, что городские власти не смогли обеспечить девушку парковочным местом. Однако адвокат девушки подал неправильный иск в суд и в результате проиграл дело, говорит Гога Кохраидзе.
Они оспаривали правомерность выписанного штрафа, а не нарушение прав. Процесс завершился очень быстро, не в пользу истца. К сожалению, проблема заключается в том, что практика юристов в судах в направлении защиты прав людей с ограниченными возможностями очень маленькая. Если случится такое, что появится прецедент, когда в суде будут защищены права таких людей, это спровоцирует принцип домино. Все больше людей будут защищать свои права в судах, и тем легче будет защищать их.
Именно для информирования судей, адвокатов и людей с ограниченными возможностями под эгидой Международного агентства развития США в Грузии стартовал проект «Справедливая защита лиц с ограниченными возможностями». Сегодня участники этой программы обсудили вызовы и проблемы, требующие незамедлительного вмешательства со стороны государства, говорит менеджер по проектам коалиции «За независимую жизнь» Ирина Инасаридзе.
Если взглянуть на проблему в целом, то мы сталкиваемся с плохой координацией разных ведомств, с низкой компетенцией представителей органов местного самоуправления в вопросах защиты прав граждан с ограниченными возможностями. В государстве не существует социальной политики в этом направлении. Во многом это итог того, что социальной сферой, а также сферой труда и здравоохранения заведует лишь один человек. Образование по сей день недоступно для многих детей. Проблемой остается и эффективность существующих служб, их географическая доступность, а также инфраструктура.
Министр юстиции Тея Цулукиани, присутствовавшая на презентации проекта, отметила, что государство уже сделало серьезные шаги по улучшению положения в сфере прав человека, что, естественно, отразится и на людях с ограниченными возможностями.
Приоритет нашего правительства – большая защита прав человека. В 2014 году мы разработали стратегию и план действий по улучшению положения в сфере прав человека. Это 7-летняя программа, которую продолжит и следующее правительство для того, чтобы у вас была гарантия стабильности.
На это представители НПО ответили, что люди с ограниченными возможностями никакого эффекта от программы правительства на себе не почувствовали, говорит правозащитник Гия Джваршиишвили.
Нельзя говорить, что за последние годы для лиц с ограниченными возможностями было хоть что-то сделано, хотя в каком-нибудь направлении. Мы каждый день встречаемся с людьми, у которых множество проблем с передвижением по городу, получением образования и трудоустройством. Мы находимся в катастрофическом положении, и это не раз отмечали многие местные НПО, а также международные организации и надежные институты.
Считает Гия Джваршиишвили. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских газет и сайтов. Наш корреспондент Зарина Сынакоева.
Автор газеты «Южная Осетия» Сармат Козаев пишет о ветеранах различных войн и операций, которые проживают в Южной Осетии. Среди них те, кто служил в вооруженных силах СССР во Вьетнаме, Афганистане, Венгрии, Чехии и на Кубе. Заместитель председателя Совета ветеранов Южной Осетии Гайоз Валиев рассказал, что по закону льготами пользуются только ветераны Великой Отечественной войны, афганцы и ветераны венгерских событий. Они могут рассчитывать на надбавку к пенсии, выделение жилья и 50% скидку на коммунальные услуги. Однако вне поля зрения государства остались служившие на Кубе, во Вьетнаме и Чехословакии. Кроме того, по мнению Гайоза Валева, власти должны ценить по заслугам и миротворцев батальона Исарсуаланя, который вошел в Южную Осетию в июле 1992 года. Ведь из числа миротворцев много таких, которые прослужили от начала миротворческой операции и до ее завершения. Как мы знаем, в ноябре 2009 года мандат Северо-Осетинского миротворческого батальона в Южной Осетии был завершен. Поэтому я считаю, что эта категория незаслуженно обделена вниманием, цитирует Валева Южная Осетия. На этой неделе парламент Южной Осетии ужесточил наказание за нарушение правил дорожного движения. Блогер Алан Парастаев комментирует эту новость на сайте Кавказского узла. Главная проблема не в том, что нетрезвый водитель, задержанный нарядом ГАИ, может избежать штрафа, а в том, что он не будет остановлен вовсе, считает блогер. Он может оказаться сотрудником правоохранительных органов, бывшим сотрудником правоохранительных органов, родственником сотрудника или бывшего сотрудника. Я уже не говорю о многочисленных министрах и их замах, глав администрации, в том числе сельских, и их замов и родственников. В общем, процент неприкасаемых у нас зашкаливает, продолжает Алан Парастаев. Он считает, что в данном случае человеческий фактор решающий, и его не обойти простым ужесточением законов. Выход, по его мнению, использовать цифровые технологии, видео и фоторегистраторы, от которых не скроется ни один водитель в нетрезвом состоянии. Газета «Республика» пишет о религиозных противоречиях в Южной Осетии. В очередной раз они были налицо во время прошедших на прошедшей неделе дней у Астарчи Джоаркова. Многие христиане называют этот праздник Днем Святого Георгия. Автор статьи обращает внимание на то, что Уастерчи и Святой Георгий – это не одно и то же. Если бы в Осетии Джоаркова соотносился с православной традицией, то праздник бы проходил только один день – 23 ноября. Но он имеет плавающую дату и длится целую неделю. Отсюда и название праздника – Уастерчи Бунта, говорится в статье. Автор обращает внимание на повсеместные попытки подменить символы традиционных верований осетин православными аналогами. При этом подобное размещение символов православия в святилищах традиционной веры напоминает известные надписи «Занято» на домах. Десятки действительно православных храмов на территории Южной Осетии остаются без священников и служб, а церковь все столбит и столбит новые площадки, заходя на территорию иных воззрений. Как в прямом, так и в переносном смысле, пишет автор. В завершении статьи говорится, если в несколько веков христианство и народные верования мирно уживались друг с другом, то не стоит сегодня форсировать реалии и заниматься своего рода прихватизацией. Надо не усложнять, а с уважением относиться друг к другу. Как тому учат как народные верования, так и каноны православия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Событием в культурной и научной жизни самопровозглашенной Республики Абхазия стал выход в свет первого абхазского биографического словаря. Своими впечатлениями об издании делится наш постоянный автор Виталий Шария.
В книжные магазины Абхазии поступил абхазский биографический словарь. По словам директора Абхазского института гуманитарных исследований Василия Авицба, под редакцией которого он издан, это первый шаг к большому абхазскому энциклопедическому словарю, к работе над которым научное сообщество республики приступит в ближайшее время. Работа над биографическим словарем велась около 20 лет. Он включает в себя более 26 тысяч биографических справок. В предисловии к словарю, написанном тем же Василием Шамоневичем, есть такой абзац. Редакционная коллегия и авторский коллектив отчетливо осознают, что первое издание АБС, конечно же, далеко от идеала. Главным недостатком издания, возможно, является то, что в него не вошли биографии немалого количества людей, которые того заслуживали. Конец цитаты. Если говорить про упущенные персоналии, то, конечно, нельзя забывать, насколько тут велик субъективный фактор. Как говорится, всем не угодишь. Не сомневаюсь, что кое-кто из читателей словаря уже сопоставлял ревниво размеры справок о нем или о близком ему человеке с размерами справок о тех, кого, говоря словами из миниатюры Аркадия Райкина, мы не любим. Уже слышал, что есть немало недовольных тем, что они или их близкие не фигурируют в АБС. Очевидно, тут надо разделять претензии людей, склонных преувеличивать роль в истории своей личности и личностей своих близких, и реальное упущение. Например, мне кажется, что биографическая справка о многолетнем председателе ЦИК Абхазии Батали Табагуа не попала в словарь по недосмотру. Согласен также с теми, кто считает, что в словаре должны были фигурировать такие известные в обществе люди, как Арда Иналапа, Лиана Кварчелия. Понятно, что при работе над такими изданиями неизбежны споры о критериях. Зачастую за основу берется наличие государственных наград, а их, не секрет, к юбилеям организаций порой раздают скопом. Так получилось, что одновременно с АБС мне в руки попала изданная еще в 2002 году в Москве брошюра известного ученого Юрия Анчабадзе, которому он дает рекомендации создателям этого словаря. И в частности пишет: «Абхазскую историю творили не только этнические абхазы. Так нельзя представить историю Абхазии, прошлое ее культуры и науки без грузина Константина Мачавариани, венгра Константина Ковача, русского Юрия Воронова». Конец цитаты. Этой рекомендации составители словаря, конечно, последовали. В частности, в АБС фигурируют такие грузины, как Китеван Ламтатидзе, Арнольд Чикабава, внесший большой вклад в абхазское языкознание, и многие другие. Несмотря на многолетнюю кропотливую работу над словарем, встретились мне в нем и корректорские ошибки, и фактические неточности. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ансамбль фольклорных танцев и песен «Нарты» готовится к своему концерту. В пятницу вечером они представят новую программу, которая состоит из грузинского и осетинского репертуара, в Тбилиси, в концертном зале «Арт-Холл». На репетиции ансамбля побывала наш корреспондент Анастасия Славинская.
Это только в концертных костюмах все танцоры кажутся на одно лицо, точно близнецы. А вот в репетиционном зале в спортивной форме облик каждого приобретает индивидуальные черты. У них разная длина и цвет волос, черты лица и характеры. Одни то и дело смеются, много жестикулируют, проделывая упражнения на разминке. Другие сосредоточенно растягивают мышцы, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Преодолевая репетиционное пространство в пару прыжков, они поочередно взлетают высоко вверх и будто вызывают, зависнув на несколько секунд в воздухе, плавно опускаются на пол. Тому на Какоева танцует в ансамбле «Нарты» со дня его создания, с 2007 года. Здесь она встретила человека, который 7 лет назад стал ее мужем. Она говорит, что осетинский танец «Симт» – это своеобразная модель отношений между мужчиной и женщиной, пример заботы и уважения друг о друге.
Этот танец демонстрирует нежность отношений между мужчиной и женщиной. Это те линии, те сочетания цветов, контрастных черного и белого, которые пересекаются и затем сливаются в единое целое. Каждый мужчина должен точно передать характер осетинского мужчины, кавказскую мужественность, а женщина – нежность и силу одновременно. Это отличительная черта осетинских танцев, особенно симпи, который стал визитной картой нашего ансамбля.
Это танец, говорит художественный руководитель ансамбля Гогита Татулашвили, в котором женщина представляется неземным существом, возможно, ангелом. Мужчина во время него не должен прикасаться к ней, лишь осторожно, взяв под руку, вести ее вперед. Этот танец, будучи в составе Сухишвили, не раз исполнял Омар Хубаев. Сегодня он занимает пост главы службы культуры и спорта администрации Южной Осетии и параллельно является приглашенным хореографом ансамбля «Нарты». Учитель он, по его же словам, строгий и требовательный. Без этого, говорит он, достичь результата невозможно. О своих подопечных он говорит как о больших энтузиастах. Это люди, которые работают за мизерные заработные платы от 200 до 300 лари. В то же время, признается Хубаев, хореография – это тяжелый ежедневный ежедневный труд, требующий такую же затрату сил и энергии, как спорт. Обновленная концертная программа, по словам хореографа, состоит из 12 хореографических и 9 вокальных номеров. За последние отвечает Давид Элбакидзе, руководитель мужского вокального ансамбля «Нарты», который был создан еще в 1978 году в Цхинвале. Правда, тогда он назывался «Лиахви». Из старого состава на сегодняшний день в нем осталось всего 4 вокалиста. Остальные, рассказывает Элбакидзе, в тяжелые годы были вынуждены вернуться к своим профессиям. Поэтому сейчас большинство вокалистов – молодые ребята, которым приходится отчаянно ломать языки, разбирая осетинские песни.
Кто-то был архитектором, кто-то полицейским, кто-то учителем. Когда стало трудно, большинство из них стали заниматься своим делом. Сейчас у меня новое поколение вокалистов. Осетинский язык сложный. Когда мы разбираем новую песню, я сам вначале прохожу консультации со специалистом осетинского языка. Уточняю у нее текст, произношение слов, которых не знаю, и уже потом объясняю ребятам. Есть определенные звуки, которые они до сих пор не могут точно воспроизвести.
Элбакидзе показывает диск, которым, очевидно, он очень гордится. На нем записан осетинский фольклор в исполнении его ансамбля. Туда вошла шуточная песня о счастливых мужчинах, которым повезло с женами, и о тех, кому страшно возвращаться домой. Колыбельная, которую по осетинским обычаям исполняют мужчины. По его словам, 60 дисков он отправил в Цхинвали, и эти песни часто звучат на местных радиостанциях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. Oh, oh,